Пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Украины Виктор Ющенко недавно побывал в Крыму. Он выступил достаточно с большой речью перед представителями элиты крымской автономии. И всегда приезд украинского президента в Крым вызывает особый интерес вообще к состоянию дел на полуострове, к взаимоотношениям между Киевом и Симферополем, к взаимоотношениям в треугольнике Киев, руководство Крыма, руководство крымско-татарских общественных организаций. Словом, есть о чем тут поговорить. Тем более, что крымская тема всегда интересует и российских наблюдателей достаточно активно, и в связи с судьбой Черноморского флота Российской Федерации, находящегося на условиях временного базирования в украинском Севастополе, и в связи с другими достаточно очевидными обстоятельствами политического и культурного интереса. Словом, сегодняшняя наша программа, она о Крыме, и проводим мы ее с крымскими журналистами Владимиром Притулой, моим коллегой, корреспондентом Украинской службы «Радио Свобода», и Ленуром Юнусовым, корреспондентом газеты «События» и ряда украинских изданий в Крыму. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну и вот мой первый вопрос к вам, Владимир. Насколько, в принципе, президент Украины, он свой для крымской элиты? Насколько его какие-то вот заявления, замечания не воспринимаются адекватно, если угодно? И насколько сам президент Украины адекватен?
Сложно говорить об адекватности украинских политиков. Но следует сказать, что Виктор Ющенко пытался на протяжении всего своего президентства стать своим для крымских политиков. Это было очень сложно сделать, поскольку крымская власть и ведущие крымские политики – это деятели совсем противоположного политического лагеря, в котором находится сам Виктор Ющенко. И, ну, и вот эта вот вся, в принципе, политика президента в отношении Крыма привела к тому, что он не нашел новых союзников в Крыму и, в принципе, потерял тех союзников, которые у него были, в первую очередь, представители крымских татар, лидеров Меджлиса, крымско-татарского народа. Хотя следует сказать, что нынешнее крымское руководство парламента и правительство, ну, свою политику в отношении президента построила достаточно, по моему мнению, мудро. Они никогда не критиковали, хотя принадлежат к партии регионов, никогда не критиковали главу государства, достаточно уважительно, публично к нему относились, и поэтому, в принципе, находили всегда определенную поддержку в секретариате президента, поддержку своих каких-то определенных инициатив или интересов, которые у них возникали в Киеве.
Ленур, а вот сейчас Владимир сказал, что президент Виктор Ющенко потерял поддержку крымско-татарского меджлиса. Он тут возникает вопрос, почему? Ведь, по большому счету, у крымско-татарского меджлиса и у Виктора Ющенко одни и те же политические оппоненты. Это, прежде всего, партия регионов, которая пользуется таким очевидным электоральным преимуществом в Крыму. Ну, в конце концов, они могли бы найти общий язык хотя бы вот на этой борьбе с оппонентами.
Вы знаете, просто, на мой взгляд, Виктор Ющенко, став президентом, как бы крымские татары связывали очень много надежд с этим человеком и с его избранием на пост президента. Однако вот за все 4 года своего пребывания у власти Виктор Ющенко фактически не уделял практически, можно сказать, никакого внимания проблемам крымских татар. То есть, вот, скажем, если провести аналогии с предыдущим президентом Леонидом Кучмой, то он встречался с меджлисом крымско-татарского народа, если мне не изменяет память, 11 раз. А Виктор Ющенко это сделал всего лишь однажды, буквально в первый год своего президентства, и после этого он просто о крымских татарах забыл. И поэтому все проблемы, которые стояли тогда еще при Кучме, то есть они остаются до сих пор такими же актуальными. И поэтому я думаю, что рядовые крымские татары, очень многие разочаровались просто в президенте, и руководство меджлиса крымско-татарского народа, представительного органа крымских татар, на мой взгляд, сейчас тоже ищет каких-то других партнеров в политике украинской.
А Владимир, а почему? Вот скажите, а почему Виктор Ющенко не мог встретиться с меджлисом крымско-татарского народа, ну хотя бы там 5 раз, ну ладно, не 11, как Леонид Кучма, Действительно ли это отсутствие интереса, или это вот четкое понимание того, что президент как глава государства проводит некую, если хотите, украинскую национальную линию, и тогда люди других национальностей, русские, крымские татары, не знаю, кто угодно, для него не являются такими интересными партнерами по диалогу, ну потому что это другая культура, другие национальные интересы, и Виктор Ющенко просто мало этим интересуется по своему складу характера, по своему интересу к жизни, я не знаю, тут же надо найти ответ.
Виталий, вы знаете, очень интересный вопрос. Я думаю, что и у вас, и у меня, если будет возможность, то нужно обязательно спросить об этом у Виктора Ющенко. Во всяком случае, я попытаюсь это сделать. Но я думаю, то есть, если вот так вот мое мнение в отношении этого, я думаю, здесь несколько причин. Ну, одна из них, это действительно Виктор Ющенко стал заложником вот своего взгляда на историю Украины в отношении с крымскими татарами, с крымским ханством. Возможно, это связано. Но тут я бы еще все-таки также связывал с его первые годы болезнью, практически, когда он не руководил в первый год государством или второй год практически. И это было, я думаю, главной причиной. А потом уже дальше это внутренние противоречия в Киеве между правительством, между парламентом и так далее. То есть это все отвлекало его от важных дел в Крыму. И я думаю, что на самом деле Виктор Ющенко просто стал очень сильно зависим от внутренней ситуации, внутриполитической ситуации в Украине, и просто он не мог, не готов был решать эти вопросы, очень острые вопросы крымских татар. Он искал новых каких-то союзников, и для этого просто-напросто с крымскими татарами было, если сказать опасно, может быть, не то слово, но в принципе не стоило решать вопросы с крымскими татарами.
Напомню, что в сегодняшней программе «Час прессы» участвуют крымские журналисты Владимир Притула и Ленур Юнусов, и мы обсуждаем проблемы крымской автономии, проблемы ситуации на полуострове. Ленур, а вот скажите, вы сказали, что есть острые проблемы, которые не разрешены. Но вот неужели действительно проблемы крымско-татарского народа не могут быть решены в диалоге между руководством автономии и Меджлисом крымско-татарского народа? Ведь такие попытки находить общий язык, они всегда предпринимались.
Вы знаете, вот я с интересом прослушал мнение моего коллеги Владимира. Действительно, это так, что вот проблемы крымских татар украинские политики, как правило, просто боятся решать. Дело в том, что основная масса, я не скажу за все население Крыма, но очень большое количество крымчан настроено немножко, как бы сказать, антитатарски. Да? И поэтому украинские политики, и крымские, конечно же, в том числе, они, делая какие-то уступки, может быть, или решая какие-то проблемы крымских татар, они боятся быть непонятыми другим населением, остальным населением Крыма, которое как бы эти поступки расценит по-своему. И на этих политиков будет наклеено клеймо таких протатарских политиков, знаете. И вот в этом вся проблема. И в этом же и проблема, мне кажется, Виктора Андреевича Ющенко, окружение которого в свое время просто вот настраивало его соответствующим образом. Сегодня, конечно же, попытки решать проблемы делаются, то есть современное нынешнее руководство автономии, насколько я знаю, находится в постоянном диалоге с Меджлисом, вот. Однако, как бы самые главные проблемы, скажем, земельная проблема или проблема политико-правовая, то есть вопросы принятия закона о восстановлении прав депортированных, все-таки больше зависят от центра, от Киева, от центральной власти. И вот в этом плане мы как бы топчемся на месте уже 20 лет.
Владимир, а как вы считаете, вот это стали темой нынешней предвыборной кампании президентской? Или опять-таки политики украинские постараются уйти от этих проблем, чтобы не растерять большинство крымского электората?
Многие оценили визит Виктора Ющенко в Крым и в том числе встречу с лидерами крымских татар, вторую встречу с лидерами Меджлиса, именно как предвыборную. В принципе, и среди крымско-татарских активистов, и в том числе среди руководителей Меджлиса. Среди руководителей Меджлиса такая мысль звучала, что это предвыборная поездка, предвыборная встреча. То есть президент первым начал фактически использовать эту тему. Но я думаю, что будет доминировать все-таки антитатарская тема в предвыборной кампании. Будь то президентская, будь то парламентская избирательная кампания, антитатарская тема будет более доминирующей, поскольку, во-первых, больше все-таки избирателей настроены именно таким образом в Крыму. Ну, а кроме того, все-таки тема взаимоотношений Украина-Россия, а здесь крымско-татарская тематика тоже актуальна. Вот. Я думаю, что для многих политиков будет очень привлекательной. И именно в Крыму, на крымской площадке, ее легче всего разыгрывать.
Ленура, вот это правда, что сейчас среди крымско-татарских общественных организаций появились организации, считающие, что диалог с Киевом все равно ни к чему не приводит, и нужно пытаться проводить диалог с Москвой?
Среди крымско-татарских организаций?
Да, да.
Я бы не сказал, что какая-то сложилась такая тенденция, потому что есть отдельные голоса, они звучат, такого рода голоса, но большой массы, как придерживающихся такого мнения, я не вижу. Крымские татары в основной своей массе все-таки настроены проукраински, проевропейски, то есть евроатлантический вектор вот интеграции Украины более близок к крымским татарам, чем, скажем, сотрудничество в рамках там ЕЭП там, и прочих проектов Российской Федерации.
Владимир, вот если в принципе говорить о крымской предвыборной кампании, вообще можно сказать, что здесь кто-то делит электорат? Или преимущество партии регионов настолько очевидно, что особых каких-то предвыборных страстей в Крыму и быть не может?
Да нет, я бы не сказал, что преимущество партии регионов тут подавляющее. Я думаю, что популярность, и это последние социологические опросы подтверждают, популярность партии регионов снижается. Другое дело, что все-таки партия регионов – партия власти. И административный ресурс всегда в Крыму имел очень большое значение, очень большое влияние. Поэтому административный ресурс фактически сейчас находится в партии регионов. И думаю, во время избирательной кампании, во время выборов это будет очень серьезным аргументом. Но в принципе конкурентов вот на поле, на котором играет партия регионов, у нее очень много. И это новые проекты сейчас появляются, которые пытается сейчас раскручивать Ленин Грач, уже не под брендом компартии, а под собственным именем какие-то другие. Сейчас наметился раскол с партией регионов с русским блоком, союзником во время последней избирательной кампании. Поэтому я думаю, что русский блок будет, возможно, идти под самостоятельно и разыгрывать российскую карту более жестко. Партия «Союз», региональная фактически партия, которая не представлена в других регионах Украины, в Крыму это очень мощная партия, имеющая всегда 10% поддержки, она тоже будет пытаться, конечно, расширить свое влияние, укрепиться, и тем более, что она находится сейчас в коалиции в Крыму и у власти тоже. И партия Ветренко, я думаю, хотя у нее очень большие проблемы сейчас в Крыму, поскольку расколы фактически уничтожили местные организации, но тем не менее уже Наталья Ветренко заявила, что будет баллотироваться в крымский парламент как лидер своей политической силы. Поэтому на этом поле, на котором находится, играет партия региона, очень много будет конкурентов, и очень сложно будет удержать свое влияние и тот результат, который она получила на прошлых выборах, более 40%. Поэтому, в принципе, ожидается, что будет очень интересно и очень много разных таких вещей, которые должны бы понравиться русскоязычному избирателю, российски ориентированному избирателю.
Ленур, а вот когда вы говорите о том, что сейчас крымские татары ищут другого какого-то союзника, другого, то есть не Виктора Ющенко, это означает, что понятно, что это не очень большой электорат, но тем не менее сейчас ведь на украинских президентских выборах, учитывая количество кандидатов, борьба будет идти буквально за каждый процент. И возникает вопрос, а кто может стать таким партнером для Меджлиса крымско-татарского народа? Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, кто? Реально может вообще обратить внимание на все эти проблемы?
Лидеры крымских татар в частных беседах говорят, что, во-первых, они официально заявляют, что все будет принимать решение Курултай, национальный съезд, но в частных беседах они говорят, что выбор будет, собственно, сделаться из представителей национально-демократических сил. То есть называется Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, и опять же Виктор Ющенко. Виктор Янукович, безусловно, тоже будет выходить на крымских татар, будет вести переговоры, это вне всяких сомнений. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки выбор будет сделан вот, либо в пользу Тимошенко, либо в пользу Яценюка.
Владимир, а вот если говорить о том количестве избирателей, которые голосуют за нерегиональные электораты, да, вот, которые голосуют за представителей так называемого оранжевого политического спектра, оно вообще в Крыму существует? И если оно существует, то за кого оно будет, по вашему мнению, сейчас пытаться проголосовать?
Как ни удивительно, это достаточно большое количество людей. На последних выборах в Крымский парламент в 2006 году в Верховный Совет Крыма попали две, ну так условно, оранжевые политические силы. Народный рух Украины и блок Юлии Тимошенко. Преимущественно голосами крымских татар. Хотя значительная часть людей, ну если это этнически, конечно, видимо, этнические украинцы, но я думаю, что не только голосовали за эти политические силы. Но в то же время эксперты подметили один момент, что значительная часть голосов была отдана правым украинским политическим партиям, которые набирали максимально 1.5% и снижая до 0.1%. Если бы эти голоса были консолидированы, то вот этот условно называемый национально-демократический сектор, правый сектор украинский, имел бы, возможно, где-то до 10% голосов, не считая тех голосов, которые были отданы за Народный рух Украины и за блок Юлии Тимошенко. На самом деле удивительно, но по там 0.5% до процента набирали такие радикальные украинские организации, как Наунсо, как Партия Свобода, около процента набрала Украинская народная партия, ПРП набрал 1.5%, как и немножко меньше 1.5% набрала наша Украина. Поэтому в принципе здесь зависит от того, как лидеры сумеют организовать, объединиться, договориться на чем-то, и как они сумеют противостоять определенным фальсификациям. Потому что, в принципе, все говорят, эксперты, что очень серьезный рычаг – это административные ресурсы, фальсификации в Крыму всегда были и, очевидно, будут. Очень важно просто сохранить те голоса. В то же время эксперты говорят о том, что новые лица в крымский парламент, в крымскую власть – пускаться не будут. Будут нынешние политические силы, которые фактически поделили власть, которые сохраняют определенный статус-кво, такой пытаются сохранить. Они будут все делать для того, чтобы не пустить новые лица, новые политические силы, новые какие-то проекты в крымскую власть.
Ленур, а вот, в принципе, с точки зрения развития политических проектов, вы видите какие-то новые силы, которые способны поколебать монополию традиционных крымских политиков?
Ну, знаете, вот самые интересные процессы, на мой взгляд, сейчас происходят внутри партии регионов, Крымской организации партии регионов. То есть, если на прошлых выборах они шли таким мощным блоком со созданным Крымской организацией партии регионов и партией «Русский блок», то сейчас у них фактически произошел раскол на три отдельные колонны. То есть это лагерь лидера Крымской организации Василия Киселева, лагерь крымского спикера Анатолия Гриценко и партия «Русский блок», которая фактически уже вышла из блока, ну, неформально, но вообще уже отделилась и намерена идти самостоятельно. Вот. И как бы вот тремя колоннами, я думаю, все три колонны имеют шансы попасть в крымский парламент. И, возможно, эта волна принесет какие-то новые лица в крымскую политику. Вот. А что касается других политических сил, то я не думаю, что состав крымского парламента как-то значительно изменится. То есть вряд ли туда попадут новые какие-то политические силы.
А в принципе, вот, Владимир, вот то, что вы рассказываете, оно говорит о том, что фактически в Крыму своя политическая жизнь, да, как-то да, очень далекая от Киева.
Можно сказать, конечно, что своя политическая жизнь, хотя я думаю, что в любом регионе определенные есть особенности, не только в Крыму. Крым, как автономия, имеет свои серьезные особенности и свои традиции такого автономного существования. Но, в принципе, после того, как в середине 90-х годов были ликвидированы региональные партии, крымские партии, и в целом политическое строительство в Украине проводится по единым стандартам, то сильно больших различий, в принципе, нет. И, с другой стороны, многие украинские политики, видя такую привлекательность Крыма, пытаются здесь продолжать свою карьеру. Либо начинать карьеру, либо каким-то образом реанимировать себя, вот как Нестор Шуфрич, он же был депутатом крымского парламента, Дмитрий Табачник определенное время после Оранжевой революции. Вот сейчас заявил о том, что Наталья Петренко о том, что она бы хотела бы баллотироваться в крымский парламент. Я, если вот отвечаю
это
на...
Тогда, это тогда такая вандея, условно говоря, получается.
Может быть, да. Я вернулся бы вот к вопросу, который вы задавали Ленуру. Угу. О новых лицах возможных. Я думаю, что все-таки на фоне успеха партии «Свобода» в Тернопольской области нужно присмотреться к этой политической силе в Крыму. И для многих может это оказаться открытием и неожиданностью, если эта политическая сила будет представлена в крымском парламенте. Поскольку я вот разговаривая со многими представителями украинских общественных политических сил, достаточно умеренных, привожу к выводу, что эта партия имеет шансы на поддержку украинского населения в Крыму, если она будет выступать с такими, даже если будет выступать с такими же радикальными лозунгами, как и в Тернопольской области. Поскольку до сих пор вот этот правый спектр на самом деле, не крайне правый, но правый спектр у украинской политики в крымском парламенте не был представлен. Но еще раз хочу сказать, что есть электорат, который готов за него голосовать. И поэтому это может быть, если не будет каких-то вещей на грани фальсификаций, то это может стать такой определенной сенсацией для Крыма.
Таким образом, мы можем вот прийти к выводу, пока что вот заканчивая первую часть нашей беседы с крымскими журналистами Владимиром Притулой и Ленуром Юсуповым, что мы все же обсуждаем вот такой совершенно особый регион со своей политической активностью, со своими проблемами совершенно очевидными во внутренних взаимоотношениях и с тем, что интересы вот Киева и Москвы проходят покасательно, если угодно, когда мы говорим об этих проблемах. Вот попытаемся во второй части нашей программы понять, насколько можно говорить о близости интересов по тем или иным вопросам. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса», и мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я хотел бы только напомнить, что сегодня в 19:07 по московскому времени после новостей мы продолжим вот наш украинский день на Радио Свобода с программой «Время гостей». С бывшим послом Украины в США, писателем Юрием Щербаком и политологом Александром Сушко, я, Виталий Порников, буду обсуждать итоги американского визита президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Москву на фоне предстоящего визита вице-президента США Джо Байдена в Киев.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае около 300 рабочих дорожного предприятия «Магистраль» перекрыли федеральную трассу, требуя предоставления работы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». С начала года были сокращены или отправлены в вынужденные отпуска около трети сотрудников предприятия. В ходе акции двое протестующих были задержаны. Из России высылают более 150 иностранцев, работавших на черкизовском рынке в Москве. Это в основном граждане Вьетнама и Китая. Основание высылки – отсутствие работодателя. Крупнейший в Москве вещевой рынок решено временно закрыть в связи с многочисленными нарушениями. В Назране в больнице скончался начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадабуржев, раненый в результате покушения 7 июля. В итальянском городе Аквила сегодня третий завершающий день саммита «Большой восьмерки». Сообщается, что участники встречи обсудят влияние глобального финансового кризиса на Африку, беднейший в мире континент. В Мьянме возобновился процесс над лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Ее обвиняют в нарушении условий домашнего ареста. Правозащитники считают обвинение надуманным. В городе Урумчи Синьцзяо-Уйгурского автономного района Китая, где несколько дней назад произошли массовые беспорядки, в части мечети прошли традиционные пятничные молитвы, несмотря на сообщения о том, что китайские власти распорядились закрыть мечети. Госдепартамент США призывает власти Северной Кореи амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ за незаконное пересечение границы КНДР. На северо-востоке Пакистана боевики напали на контрольно-пропускной пункт, убиты четверо полицейских. Власти Китая эвакуируют более
4. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — крымские журналисты Владимир Притула и Ленур Юнусов. И мы разговариваем с ними о ситуации на полуострове. Ленур, а вот вы когда слушали выступление президента Украины, он же, кстати, встречался еще и с представителями Меджлиса крымско-татарского народа, сейчас тоже служба безопасности Украины сейчас начала уголовное дело по факту незаконной депортации крымских татар в 1944 году из Крыма. Вот вам как показалось, насколько глава государства был искренен в своем вот интересе к этим проблемам?
Ну, вы знаете, самое первое впечатление, которое мне оставил визит президента в Крым, это, конечно же, все-таки мне показалось, предвыборная составляющая в этом визите была достаточно большая. Хотя сам президент всячески подчеркивал, что абсолютно не преследовал каких-то выборных целей. Вот. Второй момент, который сразу же бросился в глаза, это то, что Виктор Ющенко по-прежнему очень плохо знаком с крымскими реалиями. Это следует из тех высказываний, тех мыслей, которые он озвучивал в ходе своей беседы с лидерами крымских татар. Например, касаясь такой проблемы, очень достаточно острой и давно, которую пытаются решить крымские татары, это восстановление исторической топонимики полуострова. Когда лидеры крымских татар в очередной раз призвали президента сделать хоть что-нибудь для того, чтобы крымским населенным пунктам вернули их прежние настоящие исторические названия, президент сказал приблизительно сразу в таком духе, что ну что вам мешает изменить название какого-то одного отдельно взятого хутора. То есть в понимании президента это можно сделать в каждом отдельном случае, крымским татарам просто собраться, там, провести референдум и так далее. Однако крымские татары ставят вопрос гораздо более глобально, потому что после депортации крымских татар одним махом были изменены названия всех населенных пунктов Крыма. Вот. То есть президент таким образом продемонстрировал полное незнание этой проблемы. То же самое касается и многих других проблем, в частности земельной. Проблема с соборной мечети, которую в Симферополе не дает построить местная власть. То есть она не выделяет участок уже достаточно длительное время под него земельный. На что президент сказал, что вы же сами выбирали эту власть. То есть, таким образом, я думаю, что вот незнание проблем Крыма президентом говорит о том, что, опять же, возвращаясь к той предвыборной тематике, крымские татары вряд ли все-таки сделают ставку на Виктора Ющенко.
А вы, Владимир, как считаете, вот когда крымские татары поднимают вопросы о переименовании в населенных пунктах, о земельных проблемах, это, насколько я понимаю, большинство населения Крыма не, как раз тут, на стороне Виктора Ющенко. Они тоже хотели бы, чтобы все решалось на хуторах, а не в общенациональном масштабе.
Ну, если говорить вот о проблеме топонимики, то, в принципе, здесь президент фактически бессилен. Известно его полномочия. Это, в принципе, многих, в том числе крымско-татарских политиков, раздражает, поскольку президент имел возможность в свое время повлиять на правительство и на Верховную Раду для того, чтобы изменить ситуацию. Но даже сейчас, когда у него нет поддержки в парламенте, тем не менее, он даже не пытался какие-то действия предпринять в решении острых проблем. Для крымских татар проблема топонимики чрезвычайно важна. Это проблема самоидентификации, в принципе, как проблема земли. Земля для крымских татар не столько какой-то экономический момент, сколько вот момент этнической самоидентификации, отношения к своему прошлому и очень важный такой элемент в их жизни, культурной жизни даже.
Вот, и поэтому это не понимает в Киеве, в первую очередь не понимает президент. И поэтому, именно поэтому такое, как и сказал Линур Юнусов, отношение. Что касается остального населения русскоязычного или русского, русскокультурного, как его еще называют, то, в принципе, президент не стал своим, что бы он ни делал. Во многом это еще связано с позицией России в отношении президента Ющенко, а к российским средствам массовой информации, которые, как правило, прокремлевские, в Крыму прислушиваются. И поэтому даже то, что говорит сейчас президент, и оно могло быть нравиться большинству населения Крыма, оно все равно относится к этому с недоверием.
8-800-200-22-12, это телефон прямого эфира радио «Свобода». Можете задавать свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. Ленора, я хотел бы сейчас вот как бы переехать в Севастополь, да? Потому что, насколько я понимаю, ведь на самом деле в этом городе вообще собственная политическая жизнь, даже отличная от жизни Крыма. И по большому счету севастопольские власти, они и крымской юрисдикции не подлежат, причем не только в политическом, но и в экономическом смысле. Снова, это вот такая проблема в проблеме.
Да, совершенно верно. Севастополь весьма такой особый регион, причем в том числе и ментально. Население Севастополя, оно мыслит немножко даже отлично от населения Автономной Республики Крым. Скажем, пророссийские настроения, на мой взгляд, в Севастополе намного сильнее, чем во всей автономии крымской. Кстати, вот президент выступил с достаточно интересной инициативой насчет включения Севастополя в состав Автономной Республики Крым. То есть фактически он предложил лишить Севастополь, который сегодня подчиняется напрямую Киеву, этого особого статуса. И вот по этому поводу в Крыму уже разгорелись достаточно интересные дискуссии. Скажем, власти автономии, Автономной Республики Крым поддержали инициативу президента, а власти Севастополя отнеслись к ней очень осторожно, и председатель Севастопольского горсовета, кстати, представитель партии регионов Валерий Саратов, сказал, что он против такой инициативы. На мой взгляд, вот, кстати, включение Севастополя в состав Автономной Республики Крым было бы очень позитивным шагом, потому что таким образом были бы разбавлены вот эти пророссийские настроения севастопольские настроениями всей массы жителей Крыма. С другой стороны, скажем, если говорить о крымско-татарском факторе, то известно, что в Севастополе процент крымских татар очень мал, а в то время как в Автономной Республике Крым процент крымских татар составляет порядка 15%. То есть, если говорить о каких-то вот электоральных перспективах, то включение Севастополя в автономию разбавило бы вот процент голосов, скажем, крымских татар на выборах. То есть такая достаточно большая, емкая проблема, пока еще не изученная, но, на мой взгляд, инициатива президента вот эта была очень интересной и позитивной.
Владимир, а вот эта идея, да, она вообще, в принципе, реалистична? Ведь для того, чтобы Севастополь стал частью Автономной Республики Крым, нужно менять Конституцию Украины. А для того, чтобы изменить Конституцию Украины, нужно не желание президента, а согласие двух крупнейших политических сил, партии регионов и блока Юлии Тимошенко. А в этой ситуации каждая из них теряет голоса в Севастополе. И я не знаю, приобретает ли в Крыму.
Да, я думаю, что во многом это связано, это не связано, вернее, это не сильно повлияет на какие-то что-то кто-то выиграет или не выиграет. Здесь очень многое зависит от мнения собственного мнения местных элит, которые принадлежат тем или иным политическим силам. И мы видим, что в партии регионов нет единого мнения. Но здесь я бы просто хотел добавить, что прозвучало много интересных комментариев в отношении этой проблемы, этого предложения президента. Например, лидер Меджлиса Мустафа Джамилев тоже поддержал, и, как сказал Ленур Юнусов, это, в принципе, для крымских татар очень важный такой идеологический даже момент, поскольку Крым таким образом будет воссоединен. Он сейчас административно разделен на Автономную Республику Крым и, собственно, Севастополь. Севастополь до депортации был открыт для крымских татар, и практически все предместья нынешнего Севастополя это заселены были на 80-60-80% крымскими татарами. Балаклавский район это практически полностью был крымско-татарский район. Сейчас крымских татар практически не пускают в Севастополь. Не пускали последние 20 лет. и присоединение Севастополя к автономной республике Крым откроет вот эти преграды административные, позволит крымским татарам возвращаться, более активно возвращаться в свои родные места, с одной стороны. С другой стороны, например, первый заместитель главы администрации Севастополя Владимир Казарин сказал смотреть на эту проблему шире и не рассматривать только как воссоединение Севастополя с Крымом, а просто как на перспективу укрупнения украинских регионов, и поскольку ранее Крым состоял еще из Северной Тавриды, то есть Таврида это был больший регион, чем Крым, это и часть Херсонской, и часть Запорожской области, поэтому в перспективе это была очень интересная идея. Но севастопольцы все сразу высказывают, даже те, кто поддерживает эту идею, они говорят о том, что Севастополь должен стать столицей вот этого большого, большой Таврии или большого Крыма. Но в принципе, практически все политики и эксперты сходятся к мысли единой, что это в ближайшее время просто нереально. Как идея ее можно обсуждать, и она действительно очень интересна для обсуждения. И то, что крымская пресса в последнее время только об этом и пишет, то я думаю, что это важно для Крыма. Но практически это нереально. В ближайшие 2-3 года это просто нереально. Особенно, как говорят политики, в период, когда идет подготовка, реальная подготовка к выборам президентским или парламентским, это возможно только в стабильном государстве.
Валентин, у нас есть. Здравствуйте, Валентин.
Было сказано, что Ющенко не вникал в дела Крыма, и поэтому, видимо, он не будет избран Крымом в президенты. Но мне это, честно говоря, непонятно, если все это действительно так, как есть. Но это самый лучший тип президентской власти, который не вмешивается в автономные дела Крыма. Мне непонятно, что еще нужно крымчакам. Спасибо.
Ну вот видите, Ленур, как раз слушатель считает, что если президент никуда не вмешивается, то его нужно как раз за это благодарить. Потому что вы так и можете решать свои проблемы сами.
Ну, я думаю, что не вмешательство центральной власти и президента в том числе скорее способствует консервации нынешних проблем, которые уже не дают спокойно жить Крыму на протяжении последних 20 лет, можно говоря. То есть как раз-таки наоборот, Киеву и президентской власти следует глубоко вникнуть в эти проблемы и, напротив, попытаться их решить. Потому что такое невмешательство, оно чревато достаточно серьезными проблемами, на мой взгляд.
Владимир, а ведь Леонид Кучма, он как раз не то что вмешивался в крымские проблемы, а был один период, я бы сказал, семейного правления. Помните, да, когда президент Кучма был президентом, а его, как это называется, деверь, да?
Сват,
господин Франчук, отец бывшего мужа дочери господина Кучмы, да, Елены Франчук, он был премьер-министром автономии. То есть тут не просто было вмешаться, тут можно было все решить, так сказать, династическим образом. И проблемы, тем не менее, не решались.
Вы знаете, сейчас многие переоценивают роль Кучмы в крымской политике и вообще в процессах укрепления становления украинского государства, в том числе и в Крыму. И тогда президент Кучма имел достаточно полномочий, чтобы решать нужные ему вопросы в Крыму, решать те проблемы, которые возникают в Крыму, не прибегая к услугам родственников. Я думаю, что это больше инициатива родственников была занимать эти должности. Мы знаем, была информация о том, что Кучма достаточно серьезно противился этому. Вот. Но, тем не менее, я говорю, что у него достаточно было полномочий, чтобы решать свои личные какие-то материальные или политические вопросы здесь, в Крыму. А то, что проблемы не решались, к сожалению, они действительно не решались в течение всего существования украинского независимого государства. Много разных было причин, но если вот так вот вкратце оценивать правление Кучмы, в период правления Кучмы и его отношение к крымским проблемам, то многие оппоненты президента Кучмы говорят, что все-таки худо-бедно, но многие проблемы решались. И, возможно, это не связано с личными качествами президентов Ющенко и Кучмы, а с теми полномочиями, которые у них были и есть. Но тем не менее, многие считают, что при жесткой центральной власти, при сильной центральной власти Украины решать проблемы в Крыму было проще.
Послушаем звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Один из лидеров крымских татар, кажется, Муса Джамилев, говорил, что Республика Крым должна быть, поскольку это народ коренной, крымско-татарской. Но даже после возвращения всех татар в Крым, татары будут меньшинством в этой республике. Сохраняется ли руководство крымско-татарского меджлиса такую принципиальную позицию? И как вы относитесь к возвращению других депортированных народов? Ведь не одни же вы там пострадали.
Ленур, пожалуйста.
Ответьте, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание нашего радиослушателя на существование множества национальных автономий в самом составе самой Российской Федерации, и во многих из них процент представителей коренного народа очень мал.
В подавляющем большинстве, я бы сказал.
Да, кстати, наверное, даже в подавляющем большинстве. Вот. Для крымских татар создание национально-территориальной автономии, на чем я настаиваю, это принципиальный вопрос, потому что, скажем, до депортации существовала Крымская автономная Советская Социалистическая Республика, которая по духу и фактически была национальной крымско-татарской республикой. В ней, как известно, был государственным языком крымско-татарский, не государственным, а официальным языком. Вот, и представители власти исполнительной, и представители были во многом состояли из представителей крымских татар.
И при этом крымские татары и тогда составляли меньшинство населения Крыма, да, это тоже
да,
нужно
сказать. Да, и тогда крымские татары тоже составляли не более 20% населения Крыма всего. То есть фактически речь идет о возвращении к реалиям депортационным, то есть о восстановлении как бы статус-кво до депортации. Сегодня же мы имеем автономную республику Крым, которая является каким-то неким странным таким образованием, то есть непонятно, чья это автономия совершенно.
Да, вы хотите что-то добавить, Владимир?
Да,
понятно, чья это автономия. Мне кажется, что автономия Республика Крым сегодня является русской, по сути, автономией в составе Украины. Но это, если сказать вот правду.
Формально это территориальная автономия, да. Де-факто это действительно является русской автономией, поскольку и решение принимается, во всяком случае, местной власти во многом в интересах этнического русского населения. Ну, таковы реалии. Что же касается действительно отношения лидеров крымских татар к этой проблеме, то Мустафа Джамилев неоднократно говорил о том, что не претендует крымские татары на независимое государство, а лишь на национальную автономию в составе Украины. И, в принципе, в последнее время даже появились определенные заявления или нотки среди лидеров крымских татар о том, что нынешняя автономия может быть формально не провозглашая ее национальной, но просто привнося определенные изменения в законодательство Украины, преобразована получить, то есть набрать вот такие крымско-татарские элементы. Опять же, сейчас не нужно объявлять крымскую автономию крымско-татарской автономией, достаточно просто объявить официальным языком или государственным языком на территории Крыма, или официальным, или региональным крымско-татарский язык, сделать какое-то обеспечение законодательное развитию крымско-татарского языка, крымско-татарского образования. Ведь из 650 школ, средних школ в Крыму, лишь 15 школ крымско-татарских. Но на самом деле ни одна из крымско-татарских, 15 крымско-татарских школ не ведет преподавание на крымско-татарском языке полностью, поскольку предметы в старших классах, старше начальной школы, все равно преподаются на русском языке. Нет учебников на крымско-татарском языке. Нет вузов, которые готовят учителей-предметников, которые могли бы читать предметы эти на крымско-татарском языке. Это большая проблема, и крымские татары считают, что только законодательно можно решить эту проблему. Что же касается возвращения других депортированных, то, в принципе, этот процесс тоже идет. Он не такой массовый, может быть, как крымских татар, хотя и процесс возвращения крымских татар практически приостановился. И армяне, и болгары, и греки, и немцы, депортированные ранее, и их наследники имели возможность возвратиться, но значительная часть представителей этих этнических групп предпочитала не возвращаться в Крым, а мигрировать на свои исторические родины. Греки, как правило, выезжали в Грецию, немцы в Германию и так далее.
Ну, просто у крымских татар нет другой исторической родины.
А у крымских татар нет другой родины, поэтому и так и получается. И, в принципе, мы знаем, что до депортаций в Крыму значительно меньше жило представителей других депортированных народов, нежели крымских татар. И, в принципе, можно говорить, что где-то около 20% ранее депортированных представителей крымских армян, болгар, греков и немцев, в принципе, возвратились. Возвратились, сейчас живут в Крыму, но часть из них, еще раз повторюсь, просто уехали дальше на свои исторические родины.
Послушаем звонок. Николай, здрасте.
Меня интересует вот вопрос крымской топонимики. На каком основании признается безусловное право значит, крымских татар на топонимику земли, которая имеет гораздо более древнюю историю, и причем период крымско-татарского господства там вовсе не самый культурно богатый и не самый счастливый. Почему бы не восстановить античную топонимику, готскую топонимику, и в конце концов, чем хуже славянская топонимика времени Смутаракханского княжества? Почему мы признаем как безусловные, так сказать, татарский копирайт на крымскую историю и культуру? Спасибо.
Пожалуйста, Ленар.
Ну, это, кстати, очень распространенное такое мнение, я его очень часто встречаю. Я думаю, здесь надо рассуждать категориями, знаете, вот истинность и подлинность. Дело в том, что, скажем, за все время пребывание Крыма в составе Российской империи, да, с 1786 года, русские власти поменяли только буквально там несколько названий городов. Речь идет о Симферополе, Севастополе, Феодосии и Евпатории, да. А в то же время все остальные населенные пункты сохраняли свои прежние, как правило, крымско-татарские либо греческие названия. И процесс этот довершила коммунистическая власть, которая вскоре после депортации в 40-е годы прошлого века изменила все оставшиеся названия населенных пунктов. То есть речь идет о восстановлении справедливости. То, это такой же процесс, кстати, проходил и в самой России, скажем, тот же Ленинград, там вернули ему название Санкт-Петербург или...
Я при этом так понимаю, что ведь слушатель не очень точно знает историю топонимики времена Крымского ханства, потому что многие крымско-татарские названия, они во многом еще и базировались на греческих этнонимах предыдущих, потому что...
Совершенно верно, совершенно верно. Так скажем, причем куча названий, которые и сегодня вот остаются такими искусственными, крымские татары же требуют вернуть не исключительно татарские названия, а в том числе и греческие, и немецкие и прочие. Скажем, в Крыму за все время независимости Украины вернули всего буквально несколько названий. Это Партенит, который был раньше назывался Фрунзенским, и Коктебель, который раньше назывался Планерским, да?
Да, вот время такая чудесная славянская топонимика была, да.
Угу. Да, но остается масса названий таких же греческих, скажем, как Партенит, которые остаются вот закрытыми такими искусственными образованиями, вроде там Октябрьских, Ленинских и так далее. Крымские татары ставят вопрос не исключительно в национальном ключе, а вот в ключе восстановления справедливости, восстановления прежней вековой топонимики, которая существовала веками и до существования Крымского ханства.
Возьмем...
Кстати, насколько я знаю, крымские татары поддерживают возвращение старого названия старого русского села «Мама Русская», которая сейчас тоже потеряла это название, и тоже с большими бы очень много противодействия возвращению этого названия, потому что если будет создан прецедент, понимает определенные политические силы возвращения русского названия, то и тогда станет вопрос и возвращения остальных названий. Но вот в последнее время, последние 10 лет этот процесс очень жестко тормозится.
Послушаем последний звонок. Здравствуйте, говорите,
пожалуйста. Да, вопрос такого плана. Не боятся ли украинцы, именно украинцы, а не русские, что после того, как процент крымского населения, крымских татар в Крыму станет порядка 50-60, ситуация примет форму того, что случилось в Косово. И в итоге Крым превратится из того, что он есть сейчас, в то, чем он был в 17-18 веке. То есть саванчаки, пустыни и абсолютно безлюдную территорию.
Спасибо. Володя, это вы можете ответить на этот вопрос, только из нас троих, как говорится. Да.
Вы знаете, да, во-первых, я хочу сказать не украинского, а украинского населения. И я думаю, что есть люди, которые этого боятся, вполне допускаю, и многих таких знаю. Но, в принципе, лично я не боюсь. И, во-первых, я не думаю, что этот процесс возможен в исторически ближайшем обозримом времени, поскольку и рождаемость среди крымских татар такая же, как и среди славян, и проблем у возвращения депортированных ранее крымских татар в Узбекистане очень много, и даже если все они захотят и получат возможность, то это будет не больше 100 тысяч человек, что не сильно повлияет на демографическую ситуацию в Крыму. То есть это я не верю в реальность механического преобладания крымских татар.
Да, вот, кстати, потому что, когда проводят эти демографические параллели между крымскими татарами и косовскими албанцами, они себе не представляют, что крымские татары, они европеизированный народ, еще и в смысле, что они не столь религиозны, как косовские албанцы.
Согласен, да, я согласен, да. И как раз это и добавлю, что в принципе традиции национального, крымско-татарского национального движения известны нам. Это мирные, ненасильственные методы борьбы, и никогда я не сталкивался с агрессивностью крымских татар. Самые сложные исторические периоды их проживания здесь, в Крыму, последние десятилетия. То есть, я считаю, что Украине повезло, что крымские татары, она получила в виде возвращающихся крымских татар достаточно миролюбивую, такую толерантную нацию. И вот этот исламский фактор, о котором очень много говорят, он для Крыма может быть и актуален, но крымский ислам имеет свою традицию. Это новая религия для Крыма, которая появилась здесь не более чем 700 лет назад, и в принципе она впитала элементы и христианства, и язычества предыдущего населения. Крымские татары как этнос формировался не в течение вот этих последних 700 лет, и тоже как котел Крым этот переваривал, и здесь и готов, и греков, и так далее. Мы знаем, что значительная часть греков, православных греков, которые не захотели переселяться в 18 столетии в Приазовье, приняли ислам, и в принципе это были тюркоязычные греки, для них не было больших проблем. Поэтому здесь мне кажется, что опасения эти абсолютно беспочвенные. Хотя все может быть. Мы знаем, что...
Давайте на этом поставим точку, потому что мы просто не успеем. Мы на самом деле уже пришли к завершению. Так что я поблагодарю своих коллег Владимира Притулу и Ленура Юнусова за участие в этой программе «Час прессы», посвященной Крыму. Приезжайте в Крым, дорогие радиослушатели. Пока еще июль, август впереди. Завершу эту программу, которую провел Виталий Портников. И напомню, что сейчас продюсер Наталья Антоненко, а сейчас вы послушаете программу «Поверх барьеров». Ее ведущая Марина Тимашева поговорит с вами об итогах Московского международного кинофестиваля, о самиздате на выставке в музее имени Сахарова и о книге «Штрафники СС» Зондеркоманда «Дирливангер».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Герои Советского Союза бывают разных сортов.
В комментарии экспертов.
Незаконченный роман Владимира Набокова опубликует журнал «Плейбой».
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о том, что не было сказано президентом США в Москве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит радио.